Два острова, Коперника и Галилея, располагались в устьях фьордов Ареса и Тиу. Столь богатое переплетение моря и суши идеально подходило для зарождения жизни. Лаборанты из Да Винчи не могли найти лучшего места, хотя Сакс был вполне уверен, что они ничуть не обращали внимания на окрестности, когда выбирали кратер для размещения своей скрытой под землей аэрокосмической лаборатории. Кратер этот имел широкий обод и находился на приличном отдалении от Бэрроуза и Сабиси. Им этого вполне хватило. Они просто забрели в рай. За этим местом можно было наблюдать всю жизнь и даже больше, и ни разу при этом не покидать свой дом. Гидрология, инвазивная биология, ареология, экология, материаловедение, физика частиц, космология — все это крайне интересовало Сакса. Но большую часть его рутинной работы в последние годы занимало изучение метеоусловий. На полуострове Да Винчи условия были захватывающие. Из залива приходили влажные бури, а с южных гор на каньоны фьордов обрушивались сырые нисходящие ветры, отчего на море поднимались большие волны, уходящие на север. Из-за близости экватора цикл перигелия и афелия сказывался на них гораздо сильнее, чем обычные сезонные изменения наклона орбиты. В дни афелия было холодно уже в 20 градусах севернее экватора, тогда как в перигелии экватор становился таким же жарким, как южные регионы. В январях и февралях южный воздух, нагретый солнцем, поднимался в стратосферу, поворачивал на восток в тропопаузе и вступал в струйные течения, которые неслись вокруг света. Эти течения расходились в разные стороны вокруг купола Фарсиды. Южный поток уносил влагу от залива Амазония и вываливал на Дедалию и Икарию, а иногда и на западную стену гор бассейна Аргир, где формировались ледники. Северный поток пролетал над горами Темпе и Мариотис, после чего спускался к Северному морю, где, проходя сквозь бурю за бурей, собирал влагу. Еще севернее, над полярной шапкой, воздух охлаждался и падал на вращающуюся планету, поднимая приповерхностный ветер с северо-востока. Иногда эти холодные сухие ветры проходили ниже более теплого и влажного воздуха умеренных западных ветров, отчего образовывались огромные грозовые фронты, возвышающиеся над Северным морем порой до 20 километров в высоту. В южном полушарии, бывшем более однородным, чем северное, дули ветры, которые еще больше следовали физике воздуха, облекавшего вращающийся шар. Южные пассаты от экватора до 30-й широты, преобладающие западные ветры от 30-й широты до 60-й, и полярные, идущие оттуда до Южного полюса. В этом полушарии простирались огромные пустыни, особенно между 15-й и 30-й широтами, где воздушные потоки, поднимавшиеся от экватора, снова шли вниз, создавая высокое давление и горячий воздух, насыщенный большим количеством водяного пара без конденсата. И на этом промежутке, а он включал сверхсухие плато Солнца, землю Ноя и Гесперию, почти не выпадало дождей. Ветры в этих регионах подхватывали сухую пыль и начинали пылевые бури, пусть и не более локализованные, чем прежде, но и более плотные. Сакс сам имел несчастье убедиться в этом на Теренском массиве, вместе с Нергалом. Таковыми были основные особенности метеорологической обстановки на Марсе. Суровая в районе Офелия, мягкая в период солнечного равноденствия, экстремальная на юге, умеренная на севере. Во всяком случае, это показало моделирование. Саксу нравилось проводить симуляции, создавая такие модели. Хотя он и понимал, что их соответствие реальности в лучшем случае было лишь приблизительным. Каждый год наблюдений становился в некоторой степени исключением, и условия среды менялись с каждым этапом терраформирования. Предсказать будущий климат было невозможно, даже если заморозить переменные и сделать вид, будто терраформирование стабилизировалось. Сакс снова и снова прогонял тысячи лет, меняя в моделях значения переменных, и всякий раз у него получались совершенно разные тысячелетия. Это было потрясающе. Малая гравитация и обусловленная ею высота атмосферы, огромные высоты поверхности, наличие Северного моря, которое могло или не могло покрыться льдом, Плотнеющий воздух, цикл перигелия Офелии или, другими словами, эксцентриситет, прецессирующий сезонные изменения наклона орбиты, пожалуй, все это производило эффекты, которые можно было предвидеть, но все вместе они делали марсианскую погоду крайне недоступной для понимания, и чем больше Сакс за этим наблюдал, тем меньше понимал. Но это было потрясающе, и он мог следить за повторяющимися циклами хоть весь день напролет. Или просто сидеть в Симшал-Пойнте, наблюдая за облаками, плывущими по лиловому небу. Фьорд Кассей, что находился на северо-западе, служил ветровым туннелем для сильнейших нисходящих порывов на планете, несущихся в залив Хриса со скоростью, временами достигающей 500 км в час. Когда эти ревуны достигали фьорда, Сакс видел, как северный горизонт застилали коричневые облака. А спустя 10-12 часов с той стороны накатывали большие волны, которые бились о береговые скалы. 50-метровые стены воды вставали и врезались в берег, отчего по всему полуострову воздух превращался в плотную белую мглу. Находиться на море в такое время опасно. Однажды он убедился в этом, когда плавал на небольшом катамаране, которым учился управлять в прибрежных водах южной части залива. Гораздо приятнее наблюдать за бурей с береговых скал. Ревуны сегодня не появились. Лишь ровный несокрушимый ветер с отдаленными порывами к северу от острова Коперника и горячее солнце, обжигающее кожу. Глобальная средняя температура менялась из года в год, скакала то вверх, то вниз, но чаще всего вверх. Если построить график, разложив годы по горизонтальной оси, получится восходящий горный хребет. Год без лета выглядел на нем как небольшой провал. На самом деле этот период длился 3 года, но никто не стал бы менять такое название ради какой-то формальности. 3 необычайно холодных года? Ну уж нет. Люди хотели не этого, им, очевидно, требовалось как-нибудь сжать правду, чтобы получился четкий след в памяти. Символическое мышление. Людям требовалось бросание вместе. Сакс знал это потому, что провел немало времени в Сабисе с Мишелем и Майей. Люди любили драматизм. Майя, пожалуй, больше других, но тем ярче был пример. Демонстрация предела нормы. Его, однако, тревожило ее влияние на Мишеля. Тот, похоже, не получал никакого удовольствия от своей жизни. Ностальгия от греческого «ностос» — возвращение на родину, и «алгос» — боль. Боль — возвращение на родину. Очень удачное описание. Какой бы расплывчатой ни представлялась им жизнь, слова иногда могли быть весьма точными. Это казалось парадоксом, если не знаешь, как работает мозг. А когда узнаешь, то удивляться приходится все меньше. Модель взаимодействия мозга с физической реальностью слегка расплывчатая по краям. Даже наука была вынуждена это признать. Но это не означало, что нужно отказаться от попыток объяснять различные явления жизни.
«Выезжай со мной на полевые исследования», — уговаривал он Мишеля. «Скоро съездим. Сосредоточься на настоящем», — посоветовал Сакс. «Каждое мгновение — это отдельная реальность, и каждое обладает своей определенной конкретностью. Ты не можешь его предсказать, но можешь объяснить. Или хотя бы попытаться. Если ты внимателен и если тебе везет, то можешь сказать, вот почему это происходит. И это очень интересно».
«Сакс, когда это ты успел стать поэтом?»
Сакс не знал, что на это ответить. Мишеля все еще глодала сильнейшая ностальгия.
«Найди время выбраться в поле», — сказал он наконец.
Мягкими зимами, когда дули слабые ветры, Сакс плавал вокруг южной оконечности залива Хриса. Золотого залива. Остальную часть года он жил на полуострове, покидая кратер Да Винчи пешком или выезжая на небольшом марсоходе с ночевкой. Занимался он в основном метеорологией, хотя, конечно, уделял внимание и всему прочему. Оказываясь на воде, он садился и ощущал ветер в парусах, обходя тем временем один изгиб побережья за другим. По суше же он выезжал утром и смотрел в окно, пока не замечал подходящего места, и тогда останавливал марсоход и выходил наружу.